Привет, дорогие рефлексирующие. Мы все так же едем в город Тулу. Покажите, как мы едем. Настя, Варя, спой свою колонную коронную песню. Замечательно. Был концерт «Детский утренник» по вашим заявкам.
Так. Это, мне кажется, был первый детский утренник, который сами дети самовольно организовали. Обычно заставляют детей.
Таких полно утренников, потому что они не называются утренниками.
Ну да.
Просто обычно говорят, дети бесятся, это на самом деле утренники. Так, друзья, едучи в электричке, очень много наблюдаешь социальных явлений, всевозможных взаимодействий между собой, между другими. Невольно возникает вопрос, а благодаря чему вообще возможна коммуникация между людьми?
Я знаю. Вот, боже.
Вот за самонадеянность.
Благодаря языку.
Ура! Я думал, может, благодаря Богу. Ты сказал, я знаю, боже.
Ну, это тоже.
О, придумали стихи внезапно. Я знаю, Боже, но это тоже. И многих беспокоит ряд явлений и проявлений коммуникативных процессов.
А некоторых беспокоит все проявления коммуникативных.
Некоторых беспокоит все, но им помочь бессильно, потому что это беспокойство тотальное, и ты пытаешься его там где-то в одном моменте ослабить, оно в другом нарастает и так далее. Поэтому более продуктивно работать точечно. Пример, что людей беспокоит вообще? Очень многие люди боятся, что на них окажут какое-то воздействие. Но если человек хоть чуть-чуть имеет опыт взаимодействия с другими, он понимает, что нет взаимодействия без воздействия. Правда? То есть мы по-любому влияем друг на друга, и на нас влияют другие, и это похоже, может быть, даже на антологию
специальности. После этого возникает следующая идея.
Российский, боже мой. Друзья, традиционная пауза. Послушай. Короче, друзья, я узнал новое словосочетание — межпальцевый разделитель. И Варя сказала, что широко используется. На самом деле, типа, как? А ты раньше не пользовался, я никогда не пользовался. Так, Дима, что ты там говорил? Что да. беспокоит людей?
Первое, ну, вот ты назвал первую стадию страха того, что на тебя воздействует. Да. А когда ты понимаешь, что тебя воздействует в любом случае, появляется страх на то, что тебя воздействует неявно.
Тебе во вред.
Нет, во вред потом.
Надо соблюдать процедуру. Сначала неявно, а потом во вред.
Да. То, что на тебя воздействует, от этого не осознаешь.
Давай рассуждать логически. А если на меня воздействует, мне на пользу. Разве этого стоит бояться?
Нет.
Ну вот, соответственно, я боюсь не тайного воздействия, а вредного воздействия.
Ну да.
А тайного я боюсь больше, чем явного, потому что если я отслежу явное, то я смогу как-то этому противостоять.
Блокировать сможешь, да.
А если оно будет тайным, то я могу даже не знать, что оно было, а вред будет на причине.
Да. Но страх то, что ты не сможешь поставить блок.
Блок. Александр, поэт Александр Блок. Я не смогу его поставить, потому что моих режиссерских способностей недостаточно для такой сложной драматургии, как «Балаганчик», например, или «Незнаком». Да, я понимаю этот страх. Страх блока. И таким образом мы добираемся до темы манипуляции и почему люди ее боятся. То есть получается первая причина, почему люди боятся манипуляции. Люди предполагают. А, ну это еще ничего. Это еще добрый человек. Я бы даже честно сказать, может быть, у него что-то купил, но он так быстро прошел мимо, что я не успел ничего понять. А, вот. То есть страх манипуляции базируется на пресуппозиции, что тайное воздействие, скорее всего, будет вредным. Правильно?
Ну, и даже если допустить разницу 50 на 50, все равно неприятно.
Ну, если по логике, допустим, вероятность 50 на 50, 50% воздействие было вредно, 50% полезно, они друг друга нейтрализовали, и в итоге я вышел в ноль. Тогда бояться нечего, да? То есть, по логике получается, что бояться стоит, если в итоге общий баланс отрицательный.
Наверное. Нет, вот. Есть тут идея того, что тот, кто манипулирует, манипулирует или оказывает влияние тайно, он более искусный, как раз-таки, как это назвать, манипулятор, поэтому с большей вероятностью он окажется с негативом.
Так, подожди, я не понимаю логической связи. Если он более искусный, то, скорее всего, он плохой. То есть искусные,
да,
и хорошие люди не бывают.
Потому что для того, чтобы оказать хорошее влияние, не нужно это скрывать.
Почему это? Здрасте, мы приехали. Элементы токсичности. Пассивная агрессия.
То есть есть какая-то предпозиция, что у человека злой умысел, как это сказать, превалирует. А если он что-то хорошее
делает? Нет, тут Дима другую интересную вещь говорит. Хорошие вещи не надо скрывать. Надо только плохие вещи. А я уверен, что и хорошие вещи надо тоже скрывать. Потому что, например, человек может не хотеть этих хороших вещей. Или, допустим, я сделал человеку добро, и вместо того, чтобы насладиться моим добром, он испытывает чувство вины передо мной, что он теперь мне что-то должен. Да, и у Честертона есть, кстати говоря, классный рассказ, «Восторженный вор» называется, про человека, которого поймала полиция за то, что он взламывал сейфы богатых, а не богатых, знатных людей. И когда его уже судили, то либо он сам, либо его адвокат говорит: ну, хорошо, вы опознаете подсудимого. Это он залез к вам в карман, в трамвай, да. А вы считали количество денег до того, как он к вам залез, и после того, как он залез? Короче говоря, этот человек взламывал сейф и подкладывал туда деньги. Залезал в карманы и подсовывал деньги. Это была его форма помощи знатным, обедневшим, но очень гордым людям, которые бы иначе эти деньги никогда не взяли.
Как здорово.
И, ну, кстати, бывает же такое, что, допустим, если ты не хочешь принимать деньги, а тебе их все равно как-то передают.
Ты когда-нибудь находила случайно у себя в сумке деньги?
Нет.
Нет? Странно. Варя, это ты забрала деньги?
Деньги еще не надо.
А, ну да.
Тот самый вопрос.
Поэтому, ну, чисто логически можно себе представить ситуацию, что манипуляция обращена на благо.
Да. Ну, родители так делают.
Да, ну, самая простая, да, идея, самая напрашивающаяся версия – это мама, которая обманывает ребенка, но обманывает ради его же пользы.
Ну, а нет ли тут идеи, что я сам лучше знаю, что для меня благо?
Очень тяжело обосновать эту идею.
Да, но мне кажется, что многие люди так считают.
А сейчас проверим. Варя, как ты думаешь, ты сама лучше знаешь, что для тебя хорошо, что плохо?
Я думаю, что я лучше сама знаю.
Полина? Дима?
У меня есть авторитеты, которым я могу довериться. Но просто случайный человек знает хуже.
Так, Саша, что ты думаешь?
Не, я не думаю.
Чего не?
Ну, что типа...
Вот такая коммуникация. Как вы думаете, вот такой человек, он хорошо знает, что у него хорошо или плохо?
Нет, не хорошо.
Ты сама лучше знаешь или другие?
Нет,
я думаю, совершенно равновероятно. Ну, это как бы не очень сложная интеллектуальная задачка понять, что для человека хорошо, а что для него плохо. Потому что люди в массе как бы примерно одинаковые. Я рассуждаю так, что хорошо для меня, что хорошо для других. И так же, как я, может рассуждать любой. То есть, ну, как бы, секрет моей мотивации, это настолько простой секрет, что он практически доступен любому желающему. Поэтому, в принципе, как мне кажется, нету оснований думать, что я лучше.
Но ты же допускаешь то, что у других людей другие ценности, ценностные ориентиры?
Не бывает. Нет, ценности у всех общие.
Допустим.
Могут желания быть разные, но, опять же, не факт, что мои желания для меня хороши. То, что хорошо, это скорее универсально. И дальше тогда возникает вопрос. Если другой мне хочет помочь, он это будет делать открыто, обязательно, или он может это делать тайно? Тайный Санта, ничего придумал. Есть какая-то особая прелесть сделать человеку добро, чтобы он об этом не знал.
А тут тайный Санта, он раскрывается в конце всегда.
Но в конце? А вдруг твой тайный Санта, который тобой манипулирует, в конце твоей жизни тоже раскроется? Ты будешь когда уже лежать на смертном одре. И один из твоих родственников, или там троюродный брат, которого ты видел два раза в жизни. Дима, а помнишь вот тот случай, который ты считал главной удачей в своей жизни? Ты говоришь, да, помнишь вот ту встречу? Да, помню. А помнишь вот тот заказ удивительный, который ты получил? Да. И он говорит, это все я подстроил. Я хотел тебе сделать приятно.
Это похоже на сюжеты Может многих быть. Фильмов, когда типа человек, желая помочь другому, там, не знаю, с ними не встречается, потому что он думает, что если он будет встречаться, то что-то плохое случится. И обычно это всегда очень тупо, ну, в плане, что думаешь, нормально поговори, объясни ситуацию, и тогда все разрешится.
Тут проблема в том, что человек может не уметь нормально говорить, но может уметь манипулировать.
Но опять же, если он не умеет нормально говорить, а умеет манипулировать, в чем здесь риск?
Ну, риск в том, что ты контроль потеряешь.
Что? Ну ты же не можешь всегда контролировать.
Да. Наверное, стремятся к этому.
Если ты его, конечно, совсем потеряешь, это понятно. Если это тотальная манипуляция, то есть ты попал в какую-то систему, знаешь, типа шоу Трумана, где ты полностью проманипулирован на 100%. Конечно, это не очень приятно. Но, как правило, же об этом речи не идет. Более того, самое смешное, что чаще всего осуждают манипуляцию именно те люди, которые ей не подвержены. Но потому что, если ты осуждаешь манипуляцию, ты уже ее опознал как манипуляцию, она на тебя уже не действует. Почему, например, очень многие ругают, скажем, российское общество за то, что там манипулятивная пропаганда. Но если ты уже понимаешь, что она манипулятивна, она для тебя уже не опасна, да, получается?
Ну, типа бабушки там ведутся, бабушки ведутся. Типа,
ну, отдайте бабушкам их свободу воли. Может быть, это их форма самореализации, вестись. Он недавно был случай. Женщина систематически переводила деньги мошенникам. И ее заперли дома дети. А она сбежала из дома, ее нашли через 2 дня. И она за эти 2 дня успела все деньги отдать мошенникам. Это была ее цель, потому что у меня мало времени, меня преследуют мои дети. Сколько денег вы сможете у меня взять? Говорит, ну мы больше 1 000 000 не можем взять. Блин, у меня 2,5. Говорит, у нас тачка только на 1 000 000 рассчитана. Вы завтра с утра сможете? Ну, часов 9. Давайте в 7. Просто в 9 уже меня могут замести. Давайте быстро с утра приезжайте, забирайте оставшиеся. Почему нет, собственно говоря? Если... Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад, как пишет. Слушай, есть же, Варя, есть же такое стремление быть обманутым?
Конечно.
Что хорошего?
Потеря реальности.
Я бы сказал, не потеря реальности, а потеря одной, обретение другой, какой-то более совершенной реальности.
Как
попадание в мир искусства.
И это нравится.
Это людям очень нравится.
Ну да.
Ну да. Может, бывает.
Так и манипуляции. Представляешь, кто-то смог тебе внушить какую-то идею максимально чуждую тебе. Это завораживать можно. Почему вот сейчас это настолько распространено? То есть какие-то люди звонят от имени полиции или от имени банка, и они ведь строят убедительный дискурс. Но вот что должно произойти, чтобы я кому-то перевел свои деньги? Люди переводят большие деньги под предлогом спасения. То есть ты должен отдать другому деньги, чтобы их сберечь. Это сама по себе парадоксальная конструкция. Интересно.
Нет, ну, там же есть логическое обоснование.
Да, вот именно это самое удивительное. Оно там есть, то есть ты никогда не придумаешь, какое оно.
Ну так проблема в том, что здесь люди им не нравится тот факт, что им создают другую реальность. Потому что они думают,
что если им это не нравится, они не поддадутся, скорее всего.
Нет, они же думают, что это действительная реальность. Они не осознают, что это вторая. Если бы каждый мошенник вначале говорил, а давайте мы с вами разыграем сценку.
Ну, это в театре, да. Будешь там вот с тобой такие мошенники. И вот этот человек говорит, это Король Лир. И такой, о, точно. А он не король Лев, не то, просто какой-то захудалый актёршка. Ну, я так понимаю, Варя говорит про следующее. Они не знают, может быть, что это вторая реальность, но нравится им именно то, что она вторая, а не первая. Потому что первую они уже знают, она уже скучная. А это вот что-то новое. То есть это как бы фактически новое. То, чего не было никогда. Приключения.
Получается, манипуляции не подвержен тот, кто удовлетворен существующей реальностью.
Да, я думаю, да. То есть романтики подвержены манипуляции романтики. Реалисты не подвержены манипуляции. Как кто-то говорил, есть простой прием. А, дело в том, что мошенники очень часто из Украины звонят. И кто-то рассказывал, что первая проверка — попросите сказать «Слава России». Просто «Слава России».
Ну, хорошо.
Да, в принципе, мне не трудно. А люди расстраиваются, начинают ругаться, бросают трубку.
Подожди, а что, если, допустим, человек бросает трубку, значит, он не подвержен манипуляции?
Нет, бросает трубку
мошенник. Мошенник сбрасывает.
Саша не поняла. Проехали.
Но тогда получается,
вот всегда так с патриотизмом. Проехали.
Что манипуляция, она скорее, то, что на тебя работает манипуляция, это плохой сигнал. Значит, ну, это значит, что ты недоволен реальностью.
Ну, а кто сказал, что быть недовольным плохо?
Ну, это как минимум некомфортно.
Нет, ты можешь в этом недовольстве вполне комфортно жить. Но мы только что говорили про токсичность. Если человек уже обжил эту токсичность, он там как бы чувствует себя в своей тарелке, если его вытащить из токсичности, ему может быть некомфортно. Так и здесь. А я живу в недовольстве. Это недовольство подпитывает мою... мою виктимность, да, и чем больше развивается эта виктимность, тем больше я укрепляюсь в ней.
Так, хорошо, с этим понятно, но вот те люди, которые не подвержены манипуляциям и недовольны им, то есть, допустим, да, если я реалист, я не хочу, чтобы создавали мне второй мир, какая мне разница, что другие подвержены манипуляциям?
Ну, если я недоволен этой реальностью, то я недоволен, скорее всего, любым ее аспектом, в том числе и этим.
Нет, это понятно. Но тот, кто... Подожди, наоборот. Тот, кто недоволен реальностью, он подвержен манипуляциям.
Нет, тот, кто недоволен, может быть подвержен, может быть не подвержен.
Хорошо, а тот, кто доволен?
Я думаю, не подвержен.
Не подвержен. Следовательно, я не подвержен манипуляциям, но мне не нравится то, что есть.
Но если ты доволен, то ты, то тебе не будет не нравиться. Ты будешь доволен тем, что люди подвержены манипуляциям. Потому что подверженность людей манипуляциям — это часть реальности. Если ты недоволен.
Да, понятно.
А, все, у меня сложилось. Смотрите, все просто. Если ты недоволен, что другие подвержены манипуляциям, это значит, ты недоволен реальностью. Значит, ты сам подвержен манипуляции.
Но не можешь себе это позволить.
И ты понимаешь, что следующий ты. То есть сегодня они, а завтра ты. Их жертва.
Ну да, логично.
И может быть, это толкает людей к манипуляции, чтобы самому не подвергнуться манипуляции.
Может
надо
быть.
Стать манипулятором.
Может быть, да. Да, лучше защита нападения.
А если даже мне нравится окружающий меня мир, то манипуляция же может быть направлена на то, чтобы наоборот разрушить, ну, как это происходит, разрушить картину мира. И то, что, ну, как раз появляется какой-то токсик в моей жизни, который рушит планомерно мою картину мира.
Мне кажется, токсик не может быть манипулятором. Потому что...
Ну, как это, как пассивная агрессия.
Нет, вот пассивный агрессор тоже не может быть манипулятором. Потому что, что такое манипуляция? Манипуляция – это когда ты как будто бы все делаешь сам, в то время как тобой управляет кто-то. Угу. А, если, например, там, маленький ребенок токсик, ну, капризулях, нычит. Мама, мама, купи мне айфон. Ну, обычно, я так понимаю, трехлетние дети так плачут. То это не манипуляция, это просто вымогательство. А манипуляция, да, есть дети-манипуляторы. Это которые так все построят, что ты как бы сам захочешь купить ему айфон. Он не просил тебя об этом. Ну, я думаю, что манипулятор — это скорее тот, кто позитивный образ себя создает. Кто... как будто бы...
Ну, себя, да.
Как-то есть такое выражение хорошее. Втерся в доверие. То есть ты его воспринимаешь не как манипулятор. То есть манипулятор, который воспринимается как манипулятор, больше не манипулятор.
Ну вот, я так понимаю, что именно это не нравится. То, что есть как бы какое-то заблуждение или обман.
Опять же, манипулятор не обманщик. Обманщик — это обманщик. Манипулятор — это совершенно особый вид людей. Это те, кто создают такую ситуацию, в которой ты принимаешь как будто бы сам решение, но то решение, к которому он тебя подвел. Для этого не нужно обманывать.
Ну, ты же говоришь, втерся в доверие. Да. Это звучит как-то не очень позитивно.
Да, это звучит не позитивно, если ты индивидуалистически настроен, и ты хочешь сам один контролировать круг своего доверия. Но если ты понимаешь свою зависимость от общества, то ты знаешь, что не ты решаешь, кому доверять, но ты в том числе совместно с другим. Если некий человек завоевал твое доверие именно потому, что он хотел его завоевать, это нормально. Слово «втерся», конечно, говорит о его плохом отношении. Но, по сути, что делает манипулятор? Манипулятор намеренно совершает действия, в силу которых ты начинаешь ему доверять.
Давайте какой-нибудь пример манипуляции.
Ну вот, такой самый классический пример — это когда парень в отношениях оказывает манипуляцию на девушку так, что она сама начинает жить в какой-то патриархальной системе.
Подожди, что конкретно он делает?
Ну, он делает так, чтобы девушка сама хотела готовить борщи на кухне.
Ну что, да. Он что-то говорит, или что это вообще?
Ну, наверное, он, да, не забывали. Он говорил, как бы было здорово, если бы ты,
да,
мне,
да,
приготовил...
Да, да, ну вот это похоже. Да. Нет, не так, это уже слишком грубо. Он говорит.
Да, вот как это завалировать?
Читал рецепт борща, знаешь, такой диетический. Говорят, кстати, для фигуры очень хорошо.
И готовить несложно, кстати.
Готовить очень несложно. Может быть, даже я приготовлю его. Сейчас просто немножко времени нет, но я его обязательно приготовлю. Жиросжигающий борщ. Очень вкусный, недорогой. Вот. То есть, тут самое главное, ты прямо ничего не говоришь, но ты как бы всячески подводишь человека к этому выводу, чтобы он его сделал сам. Но я делал так, я не скрываю, я его использую,
тоже, получается,
манипулятивные технологии. Когда, например, ты хочешь, чтобы тебе кто-то что-то заказал, какой-то, вот ты придумал уже за этого человека услугу, которую ты ему хочешь продать, но ты не будешь прямо эту услугу предлагать, потому что тогда либо да, либо нет.
То есть ты хочешь, чтобы он купил у тебя услугу?
Да, купил у меня услугу. И я не говорю, а вот есть такая услуга, я говорю. Вот я подумал о чем. Как было бы неплохо, если бы кто-нибудь сделал вот это. В принципе, чтобы кто-нибудь вот это сделал. Никто же этого пока не делал, почему, непонятно. И где-то после 5-го или 6-го повторения он говорит тебе: слушай, а почему ты это не сделаешь? И такой: слушай, интересно, мне вот это не приходило мне в голову. Я не смогу. Ну хотя почему не смогу? Надо попробовать.
Ну вот, получается тогда, что манипулятор использует другого человека.
Да, это факт. Это вот 100%.
Вот, а я так понимаю, что это не очень приятно, что тебя используют.
А что не так? Опять непонятно. Что не так?
Ну, тут конкретно ключевой вот этот же кейс с борщом и парой. Неприятно то, что тебя используют для цели, которую ты считаешь неправильным.
Но если я ее считаю неправильной, то я могу этого не делать. Но если
вот
я это сделал...
Почему ты делаешь?
Ну, потому что изменились обстоятельства. Потому что манипулятор изменил обстоятельства. И если он их хорошо изменил, то я не буду... То есть я не скажу, что борщ — это дрянь на самом деле. Тут что-то другое. Тут вот именно потеря автономии.
Да.
Людей... Не борщ их беспокоит. Их беспокоит то, что они как будто сами раньше принимали решения, а теперь перестали. Но так есть для них плохие новости, они их никогда не принимают. Никто никогда сам решение не принимает. Всегда принятие решений в принципе обусловлено манипулятивно.
Кто еще желает по 100 рублей?
Вот, а напрашивается какой-то вывод, то, что если... манипуляция на тебя оказывает окружающие тебя люди, то ну, как-то хочется лишний раз повторить то, что нужно качественнее выбирать людей вокруг.
Так а кто тебе сказал, что те, кто на тебя оказывает манипуляцию, это некачественный выбор?
Ну вот в проблеме, когда парень в итоге сделал девушку патриархальную, ну, привил какие-то патриархальные ценности.
Вот, я думаю, ее, может, никаких не было.
Я думаю, здесь ключевая проблема в том, что эта вот реальность, которую сконструировал манипулятор, так, она существует только пока он рядом.
Не обязательно. Это значит, что он плохо заработал. Не, я думаю, настоящий манипулятор, он это закрепит, и он уйдет, а следы его воздействия останутся на всю жизнь. Ну, манипулятор высокого ранга.
Звучит еще страшнее.
Ну а почему? Слушай, а ты знаешь какой-то другой способ, как люди убеждения приобретают? Или тебе больше нравится вообще без убеждений? Но вообще почти все убеждения приобретаются манипулятивным характером, внедряются в школе, родителями, то есть мастерами манипуляции. А, как правило, в юном возрасте пока еще психика податлива.
Я думаю, проблема не в том, ну, не в самих манипуляциях, а в тех последствиях, которые они, к которым они приводят. Но в целом это могли быть и не манипуляции. Ну, то есть он мог бы ее бить просто.
И она бы сварила больше.
Да, вот.
Девочки, знаете такую технологию? Чем больше женщина бьет, тем больше она прощает. И лучше.
Погнали.
Но на самом деле, вот если так промежуточное резюме какое-то сделать, то существует, в общем, три способа коммуникации. Первый – это, ну, точнее, не коммуникация, а устройство в обществе. Первое – это минимизированная коммуникация, она без манипуляций, но чисто вот такая вот, ты приходишь раз в день в магазин или заказываешь еду, причем там еще во вкусвилле можно поставить, знаете, да, во вкусвилле заказывает, там есть такая опция оставить товар у двери, чтобы даже не видеть эту рожу. Но все равно ты переписываешься в сетях или у тебя есть какие-то работодатели, то есть, ну, ты сводишь до минимума коммуникацию, соответственно, ты можешь минимизировать манипуляцию. Второй вариант – это прямое воздействие, то есть то, что называется искренностью, когда идет игра с открытыми картами. И третий вариант – это манипулятивная коммуникация, когда ты воздействуешь косвенно, и на тебя воздействуешь косвенно. И первый вариант, в принципе, не стоит рассматривать вообще, потому что это деградация личности. Выбирать между прямой коммуникацией и манипулятивной коммуникацией, ну, скажем так, ты вправе определять свою стратегию. Если тебе нравится играть с открытыми картами, ради бога, но так меньше возможностей. Потому что если, допустим, ты чего-то хочешь от человека, и ты ему прямо говоришь, что ты от него хочешь, у него включается сопротивление.
А как же эта идея, что нужно обязательно говорить о своих проблемах, проговаривать и говорить, что вы
хотите? О своих проблемах стоит говорить тогда, когда есть основания полагать, что это говорение поможет тебе в каком-то деле. Но бывает так, что ты видишь, что разговор о проблемах не помогает. Прямое предъявление своих притязаний не помогает. То есть ты говоришь человеку, что тебе надо, ему все равно, потому что у него другие интересы. И тогда ты подстраиваешься под его интересы, и то, что тебе нужно, получаешь под видом его интереса. Это манипуляция.
Да.
Вот. Но, опять же, никто не обязан быть манипулятором. То есть самый главный нерв проблемы – это не то, быть или не быть манипулятором, а как относиться к чужим манипуляциям. Я считаю, что к чужим манипуляциям надо относиться с пониманием. Это форма свободы другого человека. То есть отрицать манипуляцию других – это отрицать свободу других. Потому что другой волен выбирать стратегию воздействия – прямую или манипулятивную.
А насчет вот манипулятора, если ты манипулятор, мне интересно, люди, которые против манипуляции. Ты против манипуляции?
Ну, скорее, да.
А сам, если ты манипулируешь, ну, типа, ты это принимаешь?
Я вижу это как полезный инструмент, но есть какое-то отторжение от того, что я делал неправильную вещь, но зачастую это прибыльнее.
То есть можно использовать?
Да.
Да, тут проблема, вот это реальная проблема.
Да.
Когда ты себе разрешаешь то, что запрещаешь другим, это, конечно, проблема. Потому что любые двойные стандарты плохи, но вот они как раз плохи не по последствиям, они плохи процедурно. Потому что ты все время как бы в непонятках находишься. Потому что когда у тебя четкий и определенный стандарт, то в каждый момент времени ты уже знаешь, что нужно делать. Просто одна проблема – понять, как это сделать. Но если у тебя двойные стандарты, то ты как бы все время колеблешься.
А если не умеешь манипулировать, как лучше?
Нет, вот, а почему двойные стандарты?
Если, у меня есть... ты к себе... А себе
нет, ну я разрешаю, но я говорю, что манипуляция это плохо, я делаю плохое дело. Я же тебе даю там отчет.
А зачем ты тогда его делаешь?
Потому что вот эта какая-то нравственная потеря, она компенсируется прибылью другой.
Ну отлично, почему тогда другим не позволить то же самое? У них то же самое, у них тоже нравственная потеря компенсируется другой прибылью. Что ж тогда не так с ними? Тогда нужно и другим разрешить манипулировать.
Ну, наверное.
Ну, как технология манипуляции простая. Ты смотришь на другого и думаешь, при каких обстоятельствах он бы сам сделал то, что я от него хочу. И ты не говоришь ему, что ты от него хочешь, а создаешь эти обстоятельства, и он это делает.
А вот есть такие формы манипуляции, ну, вроде как они относятся к манипуляциям, типа газлайтинга, которые...
Я не думаю, что это манипуляция. Это не манипуляция? Я думаю, что это манипуляция. Я не очень хорошо изучал эту тему, но я так понимаю, что газлайтинг – это скорее форма какого-то садистического удовольствия, потому что не очень понятно, чего таким образом можно добиться.
Я могу сказать, что таким образом добивается? Типа задача в том, чтобы подавить другого человека?
Ну, вот это точно не манипуляция. По манипуляции не имеет с подавлением ничего общего. Потому что подавить – это значит лишить субъектности.
Ну да.
А манипуляция – это как использовать субъектность другого себе на благо.
То есть ты должен признавать тогда субъектность для того, чтобы манипулировать.
Ну а как ты иначе будешь пользоваться другим? То есть если ты превратил другого в раба – это не манипуляция. Это господство. Рабом не надо манипулировать. Рабу ты прямо говоришь, что от него надо. Он это делает.
Как бы есть этапы. Как бы нужно подойти к тому, чтобы можно было напрямую говорить.
Вот не очень понятно, как через манипуляцию перейти к прямому действию. Чем больше ты манипулируешь, тем дальше ты от прямоты. Тем больше тут ломать.
Единственный вариант, это получается как раз через манипуляцию привить идею, что быть рабом – это нормально.
Может быть, да, но просто не очень понятно, зачем манипулятору это делать, если он успешно решает свою задачу путем манипуляции. Понимаешь, манипулятору прямое управление неинтересно. Как бы другого типа человек. Ему интересна игра. Какой смысл ему внушать
тебе,
что игра, что рабство это нормально, и становиться обычным рабовладельцем?
Да, как раз вот это тоже один из страхов манипуляции, то, что тебя сделают рабом. Да, такое тоже есть.
Маловероятно. Последствия. Тут ты можешь опасаться, что у тебя отнимут какое-то благо. Но не отдавай благо. Да? То есть пусть тобой манипулируют сколько угодно, просто когда от тебя потребуют благо, ты откажешься ему предоставить все. В этом смысле противостоять манипуляции вообще не надо. Надо противостоять изъятию благ. Если ты реально заинтересован,
вот благо. Да, одно дело отдать благо, но манипуляция же как раз подразумевает то, что тебе привьют идею, то, что тебе эти блага не нужны. Поэтому можешь ими расстраиваться.
Они, может, тебе не нужны.
Вот, да.
Это... Ты просто определи, они нужны тебе или не нужны. Если не нужны, то отдавай. Если нужны, то не отдавай.
Но получается, я это все равно определю с учетом тех идей, которые мне привил манипулятор. Но он же сконструировал мне новую реальность, которая сейчас существует. То есть эта реальность
вопрос,
определена не только мной.
Если она жизнеспособна или нет? Если она жизнеспособна, в ней можно устроиться, почему бы и нет?
В целом, да.
То есть здесь вообще не нужно, я так понимаю, сильно отличать манипуляции от неманипуляции. Тут по-другому надо ставить вопрос. Те новые идеи, которые... я воспринимаю, они полезны мне или вредны? Они дают мне что-то или они у меня только отнимают? И если они у меня что-то отнимают, от них нужно отказываться, независимо от того, манипулятивные они или нет. А что, честный человек не может у тебя отнять свободу? Да запросто.
Угу.
Он может тебе прямо высказать какую-то вещь. Манипулятор будет годами тебя водить руками вокруг нее, честный человек ее прямо сформулирует. И она будет разрушительной в том и в другом случае.
Ну да.
Вот меня вот это интересует. Почему люди забыли, а это знали, что иногда добро делается хитростью? Это была лекция у Ильи, он там это отмечал, что хитрость априори связана с ожиданием какого-то вреда.
В общем, забыли давно, я так понимаю, там еще Крыло уже про эту хитрость писал в негативном ключе.
Ну, я не помню такого, чтобы...
Там же про ворону, сыр
там
ворону.
Не про хитрость, там про лесть. Лесть, да. Лесть, конечно, мало, наверное, аргументов, что лесть имеет какую-то полезную функцию. А хитрость амбивалентна. Ее можно использовать и во вред, и на пользу.
Ну, может быть, это проблема, как сказать, дефолта власти? В смысле того, что люди, ну сейчас, знаешь, там, к политике относятся так, как будто это что-то плохое априори. Что вот если проявляют власть,
да,
понятно. Но как бы, допустим, там, не знаю, в античности власть это круто, там, да, император, да, да, все такое. А сейчас все, что ассоциируется с властью,
подозрительно,
да. Это социальная
Часть. Ну да, да, я понял логику, да, то есть манипуляция как форма власти разделяет общую участь власти как зла.
Да.
Наверное, да, наверное, есть такой эффект. Собственно, тот, кто от тебя прямо что-то требует, может быть и не сильно лучше манипулятора в этом смысле.
Да.
Но это тупиковая идеология, потому что опять же, любому нормальному человеку должно быть ясно, что без власти не существует ни общества, ни общения, ничего. Если вы можете общаться на равных, это точно только потому, что есть кто-то третий выше вас, кто вам это устроит.
Ну, я думаю, что эта идея сейчас не такая очевидная.
А?
Я думаю, что сейчас эта идея не такая очевидная.
Ну, наверное, но просто альтернатива является только полный распад.
А почему?
Ну, потому что если нет власти,
нету структуры,
то нет условий для взаимодействия. Поэтому, например, анархистские структуры не жизнеспособны.
Получается, исходит из идеи, что общение искусственно. Типа нельзя естественным образом начать общаться.
Конечно, нельзя.
Вот. Ну, Кропоткин, например, он же ссылался в том числе на животных, и он говорил,
что. Ну, Кропоткин не учел, что люди не животные.
Ну,
вот
да.
Этого одного момента этот умный человек не смог предвидеть свои теории. Он просто он плохо видел, когда видел хомяка, увидел, что у хомяка такие лапки розовенькие, он сидит как человечек на попке. Он думает, о, нет разницы. Да, у хомяков, насколько я знаю, нет власти. Ну, по крайней мере, я не слыхал ничего про власть.
А у котов уже есть.
А у котов есть, потому что коты более сложно организованы. Mm-hmm. Животные, они стайные все-таки, там есть иерархия. Вот, и опять же, возвращаясь к главному. А как уж эта иерархия реализуется через манипуляцию или через какое-то прямое воздействие, это не наша забота, это забота иерархии. Потому что если иерархия видит, что лучше действовать через манипуляцию, она будет действовать через манипуляцию.
Ну, слушай, а вот этот человек, которого ты приводил в пример, который как плюшевый медведь, всем нравился, можешь сказать, что это была манипуляция с его стороны?
И да, он этим не брезговал. Ну, ну, он, кстати, не злоупотреблял. Он, в этом смысле он довольно хитрый, как бы какой-то высшей хитростью. То есть он знал, где и когда надо прямо, где и когда надо косвенно.
То есть получается, что, может быть, раздражает какой-то дисбаланс, когда человек... ну, слишком много манипулирует, и ты такой, блин, ну просто
достал
скажи,
уже.
Да, ну, типа, как знаешь, вот эти все шутки про женщин, что, типа, ну, ты мне просто скажи, что тебе надо, а вот это вот все вокруг да около зачем?
Ну, опять же, вот эта фраза, ты просто скажи, что тебе надо, это попытка отнять свободу у нее.
да.
Она так действует. Это ее форма свободы.
Ну не будет ли это?
Это все равно, что я тебе скажу, Саш, ну постриги ты уже волосы свои наконец. Что ты хочешь с длинными волосами? Сделаю короткий, ежик, обуви. Дим, что ты, блин, уперся? Токарь, токарь, зачем? Иди на актерский факультет. Варя, ну ты все знаешь и так. А просто Варе что не предложат, скорее всего, она это уже попробует.
Вот, но не является ли это проблемой для того, кто хочет эффективно манипулировать? То есть ты сказала, что нужно как бы знать какую-то меру, потому что в какой-то момент манипуляции уже просто перестают, видимо, работать, когда их слишком много или они слишком понятные.
Ну, конечно, если манипуляция разоблачена, это проблема для манипулятора. Mm-hmm. Поэтому лучше... Да, не злоупотреблять. Но, слушай, как правило, у манипуляторов такой проблемы нет. Они просто меняют объекты. Mm-hmm. Манипулятор как раз не будет зацикливаться на одном человеке, в отличие от абьюзера.
Ты же говорил, что всем манипулируют, нет?
Я такого не утверждал. Слышали? Кто-нибудь слышал такое утверждение? Я такого не говорил.
Ты говорил, что это может быть нормально для всех.
Это нормально. Нормально не значит тотально.
Да, но не факт, что используется.
Есть люди, которые не умеют этого делать, потому что это все-таки требует продуманности, какой-то рациональности. Эмоциональный человек не может манипулировать. Ну, гиперэмоциональный, как про которых ты лекцию читал.
Не эмоциональный.
Это какую?
Ну, один хрен. Я думаю, это те же самые. Ну, близко связано. Какой-то у гиперчувствительного, какая манипуляция, он поглощен весь своими переживаниями. Он, если может что-то с другими, то какие-то очень простые операции. Вот это типа прямо сказать, что он хочет. Или просто выражать бесконечно свои чувства. Кстати, я заметил, что людей, которые сильно выражают свои чувства, многие считают манипуляторами. Я думаю, это далеко не так, на самом деле.
Да, кстати, есть такое.
Как будто бы он выражает чувства, но специально, чтобы кого-то к чему-то подтолкнуть. Но ты смотришь, нет, он эффект такой порождается, но он это делает не намеренно. Просто его натура так. Ну что, Дима, какое резюме по манипуляции?
Резюме? Тогда получается, ну, во-первых, манипуляция — это неплохо.
Вот так мы по результатам манипуляции.
Во-вторых, манипуляция — это одна из базовых форм общения. Как бы, поэтому, если ее отвергнуть, то остается, в принципе, да, маловато так, инструментария. Да. Неинтересно общаться. Что еще такого?
Особенно, если ты отверг и у себя, и у других. То есть ты срезал вообще вдвое. Если ты срезал только у себя, то ты срезал на 25%. Ты срезал у других еще на 25%. Если у себя и у других, уже на 50%.
Да, и то, что манипуляции могут оказываться и даже регулярно оказываются в пользу для объекта манипуляции.
Угу. Ну да, логически, почему нет? Потому что почему альтруист не может быть манипулятором? Это легко. Если вот так совпало, он альтруист, и он манипулятор по природе. Да? Таким образом, мы молодцы.
Переубедили человека.
Даже я, честно говоря, не знал убеждений.
Посредством незаслова это манипуляции.
Да.
Это значит, что манипуляция — это хорошо.
Следующий наш подкаст будет посвящен теме, почему манипуляция — это плохо. Чтобы, не дай бог, наши слушатели не поверили в то, что мы сказали. Мы очень стремимся, чтобы этого не было. Но они все равно верят, конечно. Это уже не наша проблема.